Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором хотелось бы сказать несколько слов, это заявление, которое министр иностранных дел Великобритании, ну как бы первого и главного сателлита Соединенных Штатов, Великобритании, которую многие в самой Британии называют всего лишь навсего американской военной базой, непотопляемым авианосцем там, или что-то в этом духе. Короче говоря, многие из самокритичных и головастых жителей Британии ей уже заполовину в шутку, наполовину всерьез отказывают в государственном суверенитете, что, в общем-то, по большому счету справедливо. Потому что за последнее время, последние десятилетия, скажем, каких-то государственных решений, которые шли бы вразрез с политикой Соединенных Штатов, Великобритания не принималась. Она не единственная страна, которая живет в таком состоянии, практически на положении доминиона бывшей своей собственной колонии. Но в данном случае это говорит лишь о том, что то, что решают Великобритании, предварительно замысленно, озвучено и как бы передано по начальству из Белого дома для того, чтобы...
Ну и более того, устраивая самих британцев, ты не забывай.
Ну, британцев в данном случае, я бы опасался говорить, британцев, как и американцев в целом, потому что речь идет все-таки о правящем классе. И...
Правящий класс устраивает.
То есть его...
оно не сильно противоречит их мыслям, понимаешь? При всем при том, что они как бы мысли не их, но сказать, что так это их не устраивает, тоже нельзя. Они, в общем-то, достаточно, они так же мыслят.
Ну, это уже...
Иначе бы это противоречие вылезло. Какая-то из политических партий наверняка бы вылезла со словами... Что, а их там 3-4, так сказать, кстати, они достаточно там уверенно как-то то блокируются, то не блокируются. Есть какие-то зеленые, есть еще что-то. Значит, они могли бы вылезти и сказать, что это мы сильно много слушаемся американцев. Давайте-ка мы по этому поводу там возникнем. И вот есть какое-то решение, которое британский народ как-то говорит, ну, любят говорить от лица народа, не устраивает. Ну и под эту тему вылезти на выборы и что-то отгрызть. Почему-то это не делают.
Ну, во-первых, еще пока нет выборов, но дело в том, дело
даже... Выборы регулярно там проходят.
Ну, они проходят.
В отличие от нас, каждые 4 года, а иногда досрочно.
Они
там, кстати, это не противоречит законодательству, поэтому, если политическая партия, которая находится у власти, говорит досрочные, а через год после происходят. Выборы там часто происходят. Да. Местные выборы происходят еще чаще. И тем не менее, эта волна не поднимается. Вот как-то не дискутируется этот вопрос.
Ну, пару слов надо сказать, наконец, о том, что послужило причиной этой волны и то, что им еще будет обсуждаться. Речь идет о том, что министр иностранных дел сообщил, что Британия готова разместить на своей территории ядерные крылатые ракеты США. Об этом написала Daily Mail. При этом глава Foreign Office подтвердил, что это решение было принято совместно с Вашингтоном, что, в общем, никого и не удивляет. Хотя оно является гипотетическим, как пока это было подчеркнуто. Но, тем не менее, так сказать, Британия в лице ее правящего верхушки, она к этому готова. Я что хочу сказать, почему это, собственно, решение, во-первых, озвучил сам британский министр, а во-вторых, что оно значит. Дело в том, что вообще-то Соединенные Штаты уже неоднократно заявляли и подтверждали то в разных ситуациях, что они принципиально готовятся к войне на чужом поле. То есть их вот война на собственной территории категорически не устраивает. Их устраивает, когда...
Я их понимаю, честно говоря.
Их все понимают, понимаешь? Вот. Но страна, которая у себя на территории размещает ядерные ракеты, тем более... Ракеты, которые обладают коротким временем подлета по сравнению там, с межконтинентальными баллистическими, она автоматически нацеливает на себя ракеты потенциального противника. Поскольку понятно, что Британия в этом случае не будет своей цели ракеты на Францию или Швецию, речь идет о России. Ну, вот. Поэтому страна, которая размещает таким образом оружие, она себя ставит как бы в виде мишени для ответного удара. Это непростое решение. Потому что когда такого оружия нет, то нет и цели. А когда оружие появляется, дальше ситуация может быть спровоцирована любым образом. Решение будет приниматься, естественно, по этим крылатым ракетам по Вашингтоне, потому что он ими владеет, он и принимает решение о запуске. А вот что касается ответного удара, то он придется на место их дислокации. С этой точки зрения американскую позицию можно понять. Это хорошо бы их разместить повсюду по Европе, размазать. И вообще вести, так сказать, переговоры с Россией с позиции силы именно с этой точки зрения. То есть
мы это собственно и делаем.
Да, мы будем вам диктовать, а вот стреляйте вы, если дело дойдет до драки, пожалуйста, по Европе. Но принимать при этом вот такого рода решение, со стороны европейской страны. Конечно, это, я не скажу, что это самоубийственный шаг, но каким-то, так сказать, каким-то ударом по самому по себе это попахивает. И вообще-то в интересах, на мой взгляд, любой европейской страны, не специально Великобритании, а любой другой, я скажу, что, ребята, у вас есть там ядерное оружие, это очень хорошо. Время этого ядерного оружия, подлета, что с одной, что с другой стороны, одинаково. Вот вы между собой разбирайтесь. У кого там есть ракеты, у кого там что длиннее. Если вы примете решение о ядерном ударе, да, они пролетят над нами, эти ракеты. Ну, очень жаль. Но ударят по тем, кто принял это решение. Соответственно, в Москве и в Вашингтоне. И вот там между вами как бы выясняйте масштабы этой заварухи. Когда в это дело оказывается втянута третья страна, которая служит практически полигоном или площадкой, ну, это как бы достаточно острое решение, которое вообще-то в нормальном случае нормальные страны принимают только в критических для себя обстоятельствах. Я вспоминаю в этой связи, допустим, знаменитый кубинский ракетный кризис, когда такого же рода ракеты, я не знаю даже, кстати, были ли они с ядерными боеголовками или без, вполне возможно, что были, так сказать, были завезены на Кубу.
Были, но и такие же были завезены в Турцию. Ну, Турция в свое время приняла такое же решение, как Великобритания. И у себя они уже разместили ракеты. Да. Завоз ракет на Кубу был ответом Советского Союза на действия американцев.
Совершенно верно. Но это мотивация Советского Союза. А вот говоря о мотивации Кубы, я не знаю, какая была мотивация Турции на тот момент. Скорее всего, та, что, в общем-то, с ней...
Хорошо, и у британцев еще.
Ну, то есть мы приказали, вы исполняете, да. А вот что касается Кубы, то там ситуация была не такая. В том смысле, что Москва никогда не приказывала Гаване, что ей делать. Кубинцы вообще всегда чувствовали себя, ну, после революции кубинской, я имею в виду, достаточно независимо. И то, что они приняли такое решение и предложение, соответствовало тому, что Соединенные Штаты, в общем-то, в открыто обсуждали планы интервенции на Кубу. Вопрос стоял только в том, когда, какими силами, с участием ли американцев или кубинских наемников, это дело осуществить. И, в общем-то, это даже обсуждалось в американской прессе без особых затей. Ну, а что тут? С Кубой рядом, вот, захотим, ударим. Вот, в общем, так сказать, достаточно свободно. Поэтому для Кубы, я понимаю это решение, оно было своего рода способом самозащиты. И, собственно, роль этой самозащиты оно и сыграло. Потому что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они так на Кубе нависли, они так на открытую агрессию на нее и не решились. Я думаю,
ну, и у британцев тоже, так сказать, остров недалеко от России. Русских там много, защищать есть кого. Так сказать, и поэтому вполне можно, так сказать, провести референдум где-нибудь в Лондоне о том, что так сказать, сначала независимая британская, так сказать, там, область или какая-нибудь лондонская область, а потом присоединить ее к России. Решение Совета Федерации не заставит себя долго ждать. Ну и там, летишь, вежливые люди нарисовались, так сказать, там, отпускники, там, все нормально.
Я думаю, что те русские, которые сейчас есть в Великобритании, во-первых, против них не надо защищаться американскими крылатыми ракетами с радиусом действия повышенным. А во-вторых, они-то туда как раз приехали потому, что они гораздо более солидарны с Америкой и Британией, чем с Россией. То есть, по сути дела...
Эта роль не играет.
По сути дела, это политические беженцы, если уж...
Я не понимаю, Лавров все объяснит иначе, ты не беспокойся. Значит, понимаешь, в чем дело? Когда мы захватываем Крым и ведем атаку на Донбасс и Луганскую область, значит, надо ожидать подобных шагов, которые предприняли Соединенные Штаты и Великобритания. Значит, мы сделали так, что они не обсуждали этот вопрос, он не поднимался, и никакого движения в этом направлении не было. Значит, наши действия, как слона в посудной лавке, привели к тому, что, так сказать, мы ухудшаем свою ситуацию. Политика ведь не заключается в том, что ты хотел сделать. Благими намерениями, как известно, выслана дорога в ад. Так сказать, а что в результате получается? В результате вот этих неуклюжих действий, тот хрупкое равновесие и хрупкое такое согласие, которое было между Россией и НАТО, Россией и Соединенными Штатами, Россией и Великобританией, оно подверглось серьезному испытанию. Причем об этом произносятся грозные слова. Рогозин говорит о том, что мы будем ездить за рубеж, так сказать, без визы на танках. Он это говорит. Он вице-премьер открывает рот и произносит эти слова. Те говорят, ну хорошо, так сказать, тогда мы обсудим вопрос, как мы будем защищаться. Мы оказались в ситуации Кубы против Соединенных Штатов. Так и Великобритания оказалась против России. Ну, это не так. Я прекрасно понимаю, что это не так. Я говорю, что это дает возможность произносить слова. Ну, еще и не принято решение, и не размещены ракеты, скажем так. Более того, в Великобритании, если мне память не изменяет, порядка 80 боеголовок имеет собственных.
Это другой разговор.
Да, да, да. Значит, нет, об этом нельзя не говорить, так сказать. Это ядерная держава.
Значит, нет, поэтому... другой разговор в другом смысле. Ровно в том, в котором я говорил, что решение о применении боеголовок, в случае, если это национальное ядерное оружие, да, оно принимается непосредственно самой страной, и она как бы несет за это ответственность.
Да, но с учетом того, что эта страна член НАТО, любое нападение на страну НАТО означает нападение на НАТО целиком. Значит, я не знаю, какая задержка там полминуты или минута будет, так сказать, в принятии решения. Но решение, если в случае нападения на Штаты, будет Великобритания точно так же свои 80 ракет запулит по нам, так сказать, сразу же.
Или да, или нет. Потому что это решение будет приниматься самой Великобританией. В отличие от тех самых крылатых ракет, о которых идет речь.
Ты же только что говорил, что они доминион. Что они доминион.
Да, доминион. Доминион. Доминион, но который в плане применения ядерных ракет, они обладают собственной, так сказать, национальной силой.
Смею тебе верить, что в планах нашего генерального штаба, так сказать, в случае войны с Соединенными Штатами предусмотрены удары по Великобритании тоже.
Наверное,
Как-то вот так.
Наверное, предусмотрен, но не автоматически, вне зависимости от того, так сказать, объявят Соединенные Штаты там какую-то войну или нет. Но я прежде всего хотел, так сказать, оспорить твой предыдущий тезис. Это относительно захвата Крыма и Луганской и Донецкой областей, так сказать, и вторжения в него военного. Я как раз считаю, что нашей глубокой ошибкой является не вторжение в Луганскую и Донецкую область и дальнейшее предотвращение конфликта на Украине тогда, в 2014 году, когда это было реально возможно. А вот то его затягивание с какой-то непонятной, так сказать, повстанщиной и партизанщиной, которая происходит сейчас, которые вроде помогают, а вроде не помогают. Вроде бы проект Новороссии ликвидирован, а вроде не ликвидирован.
Ждал от Путина, так сказать, что он примет такие решения, о которых ты
говоришь? Я ждал, что
он говорят... Он их не примет никогда. И ты это знал прекрасно, Валера. Ты же прекрасно знаешь эту публику.
Я говоря А, считаю, что нужно говорить и Б. Если ты принял решение защищать свои интересы вооруженным путем, значит, их надо защищать.
Подожди,
их нельзя делать наполовину.
Люди, которые сидят в Кремле, считают иначе. И у них находятся рычаги управления. Я их критикую за то, что они за те решения, которые они приняли, за все. Потому что это люди, которые, что бы они ни приняли, они, если даже принимают правильное решение, предположим, что ты прав, и надо было принимать участие. Я прекрасно знаю, что они не сделают этого. Или сделают так, что будет хуже. И вот они сделали, что стало хуже. Вот результат их действий, он налицо. Мы и Украину, полукраину не захватили. А опасность размещения ракет – это большая неприятность.
Это так, неприятность именно...
Да, такая опасность появилась.
Именно поэтому в этих делах нельзя делать ничего наполовину. Надо делать все целиком. Была реальная возможность решить украинский вопрос еще в апреле, так сказать, до 9 мая, грубо говоря.
У нас нет возможности донести эту ценную мысль до Путина.
Я думаю, что эта ценная мысль так или иначе до него донесена, потому что наша передача, как мы уже знаем, слушают в Кремле, и так или иначе эта мысль, так сказать, доходит. Другое дело, что даже поняв эту мысль, они не могут принять никакого решения. Вот в чем дело. Знаешь, даже поняв ее стратегические плюсы и минусы, вот на то, чтобы принять и сделать необходимые шаги, у них кишка оказывается.
И мы знаем причины. Деньги-то там.
Да, ну и много
раз... Жен.
Ради
каких-то преимуществ для России он что, останется без денег, что ли?
И ради... Так ведь понимаешь, в том-то и дело, что эти деньги...
Это же варьё, так сказать. Оно принимает решение в зависимости от своего кошелька. Но при этом хочется немного понадувать щеки для красоты, так и погорцевать.
Понимаешь?
Вот Корейка, помнишь, ходил с деньгами и никак девицу охмурить не мог ей мороженое купить, так сказать. Потому что, а деньги были в кармане, и он не мог открыть их, потому что самая мелкая купюра, которая у него была, не хватило бы там сдачи у мороженщика, понимаешь, так сказать, и как бы это произвело бы фурор на публику. Вот так и Путин. Денег у него много, спрятано на Западе, ничего сделать он с ними не может, потому что его тут же берут за финансовые, так сказать, рычаги, так сказать, и угрожают ему. Но при этом ему хочется выглядеть красиво перед девушкой, перед народом. Сказать, я собиратель русских земель.
Нет, в том-то и дело.
Раскардаш.
Примерно то, что мы говорили в течение всех 15 лет, пока мы ведем нашу передачу. То, что это деньги, не деньги. Это они только в теории, так сказать, или в записных книжках остаются там суммами с многими нулями, которые у него как бы есть, которыми он как бы может распорядиться. Но реально распорядиться им возможности нет. Вот у него есть возможность либо защищать государственные интересы это, России, даже Олег, если опять, он этого не хочет.
Олег, Саш, я готов с вами согласиться. Мы же говорим о мотивах, которые принимает он, а не мы с тобой, так сказать. Он считает иначе. Он считает, что деньги ему нужны. Он их тщательно воровал, копейку к копейке, доллар к доллару прижимал на протяжении многих лет. Перепрятывал сначала в Испании в Таравьехе, потом где-то в другом месте. Потом повышалась его должность. Значит, возможность красть, она увеличивалась, и он их тщательно прятал в разных местах, изобретая хитрые схемы. Вот он добился результата, спрятал. И вдруг из-за какой-то сначала Грузии в 2008 году, так ведь, когда надо было на Тбилиси идти, так сказать, он не пошел на Тбилиси. Здесь надо было так и действовать, то и точно так же. Это значит, что он принимает решение в зависимости от денег, а ты им начинаешь рассказывать, что ими потом не воспользуешься. Он считает иначе.
Я говорю, что ими не только потом не воспользуешься, не воспользуешься с самого начала. То есть именно поэтому я говорю об этом, начиная с 2000 года, и продолжаю просто говорить это сейчас. Им не воспользуешься с самого начала. Не было бы ничего в Грузии, допустим. Можно ли было бы им воспользоваться? Ответ – нет. Нет. По простой причине, которую мы с тобой обсуждали еще, наверное, 10 или 12 лет назад. Потому что такими суммами владеть в западном мире нельзя. Нельзя не только там лояльному и нелояльному Путину, нельзя вообще никому. Нельзя, так сказать, диктатору Филиппин Маркосу было. Он помер сразу же через год после своей эмиграции. Нельзя было Шахеншаху Ирана владеть, хотя он был в доску свой американский, уж более не придумаешь. Нельзя было королю Египта Фаруку, который оказался в тех же самых обстоятельствах. Масса личностей из самых разных уголков света, которые, кстати, до Путина, да, были целиком фарватеры американской политики. То есть их были свергли, так сказать, в результате непредвиденных и неожиданных для них событий. Уж они-то постилались там в красный коврик перед Соединенными Штатами. И это их не спасло. Именно это я хотел донести до Кремля, насколько это возможно силами нашей передачи, что этими деньгами, с какими бы большими нулями они не были, ими воспользоваться нельзя в любом случае. Постелившись перед Соединенными Штатами, не постелившись, сдав там Грузию или не сдав Грузию, сдав Украину и Крым или не сдав Украину и Крым, все равно этих денег не будет. Вот в любом случае, я подчеркиваю, не только в том, что проявлена или не проявлена лояльность, а потому что просто такими суммами владеть нельзя. Владеть можно тем, чем владеет Горбачев, живя в Германии. То есть ничем. Когда ты живешь на пенсию, которую тебе выдают, так сказать, западные правительства в том объеме, который считают нужным для твоего содержания, потому что ты для них развалил великую державу. И ты за это можешь чего-то там иногда подтягивать, рекламировать пиццу или, может быть, тебя допустят на какой-то торжественный вечер, которым ты отметишь свой юбилей. Вот и все. Вот это их логика, их понимание событий, что может сделать, так сказать, человек, сдавший свое государство, в случае, если он оказывается на Западе. Вот в таком размере он может жить.
Значит, надо ехать на восток, подумал Путин.
И на востоке не спасешься, нигде не спасешься. Ни на востоке, ни на западе, ни на юге, ни на севере. Нету этого места.
Он хочет попробовать. Ну что ты лишаешь его возможности? Он хочет попробовать.
Нет, ну у нас же передача на самом деле, поэтому я и говорю то, что происходит на самом деле. То есть на самом деле такого места нет. Такие суммы не надо было, я подчеркиваю, воровать изначально, потому что это бессмысленно. Не потому что они не воруются, а потому что смысла в этом нет. Потому что как только, так сказать, западные источники, они по-любому знают, куда делись эти деньги и в каком они объеме, понимают, о каком объеме наворованного идет речь, значит, тебе сразу же грозит перекрытие кислорода, как только ты окажешься вне зависимости, в отдалении от родных пенат и, как говорится, упадешь на свой кошт. Продолжая наивно верить, что раз я столько натырил, да это в каких-то банках на Каймановых островах или Виргинских затырено, то значит это будет мое, потому что есть же незыблемое банковское право. Есть тайна банковских вкладов.
Не, ну он их в частности держит сейчас в Сургутнефтегазе, так сказать.
Да господи, в каком бы ни было нефтегазе, понимаешь, в любом случае вот сама эта конструкция, идеология, да, оказаться на Западе и там начать прожирать свои миллиарды, она недействительна. То есть она действительно до тех пор, и, наверное, не для Путина, пока есть режим в России, который обеспечивает политическое прикрытие, который как бы дает тот политический вес, который не дает, так сказать, вплотную там взять, допустим, Путина во время государственного визита в Италию, скрутить ему руки, заковать в наручники и отвезти в Гаагский трибунал. Вот можно так сделать? Но что-то слабо, соковато, я бы так выразился, так сказать, на западном языке. А в остальном случае шансов никаких нет.
Я в целом готов с тобой согласиться, так сказать, но вот меня-то судьба Путина после того, как он покинет пост президента, волнует мало, по большому счету. Меня волнует нынешнее состояние России и принятие решения каких-то, самых разных, которые так или иначе вредят стране и народу, или помогают стране и народу. Я вижу, что те решения, которые принимает Путин, этому самому народу и этой самой стране вредят. Вредят. И это я вижу отчетливо, так сказать, по, в частности, взаимоотношения с внешним миром. Они, во-первых, серьезно испорчены, причем на уровне руководителей государств, так сказать, там как бы такой раздрай идет полный. На уровне общественного сознания, которое подогревается, с одной стороны, зачем-то в России, и зачем-то тоже подогревается и на Западе, так сказать. Там целая волна идет, вот мы гоним, так сказать, у нас там всякие Соловьевы, Киселевы, а там более профессиональные ребята, так сказать, нагнетают против России.
Ну, я бы не назвал их более профессиональными, честно говоря. Я их слышал, Саш. Я просто их слышал.
Ну, хорошо. Их много больше, у них много больше денег, так и все прочего.
И они их риторика, я тебе скажу, как слушатель, просто как в качестве справки, она примерно сравнима с нашей антиамериканской пропагандой брежневского времени. Вот примерно такая же по качеству, убедительности и как бы деревянному языку. Вот на сегодняшний день они как бы Запад и Восток поменялись местами. Вот
я даже не говорю о результате, я говорю о настрое. Настрой там, настрой он виден, так сказать, он именно такой, так сказать. И приводит к этому настрою, и ко всем этим действиям, и к этим ракетам, противоракетам, так и все прочее, так и приводит неумелая политика Кремля, которую руководит Путин Владимир Владимирович. При этом ворует он миллиарды, не ворует, собирается он ехать на Запад или собирается в Китае, в Тибете спрятаться, или на островах Южно-Китайского моря, так сказать, мне без разницы.
Значит, ну, важно, ни то, ни другое, ни третье не спасает.
Да я бы его повесил сразу же.
Сказать, даже под прикрытие Дайла-ламы не спасет.
Дело не в этом. Значит, результат в этом плане плохой. И вот это меня не устраивает. А не то, что, так сказать, уедет он, не уедет, спасется, не спасется. Ради денег он это сделал или не ради денег. Я не знаю. В итоге мы же предполагаем только, так сказать. Но результат его деятельности плохой.
Ну,
я вижу отчетливо. Сегодня были у меня, так сказать, целые делегации с Кавказа, которая подробно мне рассказала, что происходит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, вот во всех этих Карачаево-Черкесии. Значит, во-первых, идет крайнее обнищание, что очень нетипично для Северного Кавказа. Мы все-таки отсюда предполагаем, что то количество денег, которое поступает из центра туда, оно вроде дает возможность им как-то существовать. Хрен-то лысого. Значит, население там, так сказать, находится на грани нищеты. Теряют свои так и кавказские понты, так сказать, и, так, у них нет возможности не только понтить, но и так они ноги там протягивают. Потому что по ним вот эта ситуация с санкциями ударила сильно. Они говорят, кризис ударил по нам сильно. Мы это знаем, мы это точно представляем, для нас это не секрет. Настроения там антикремлевские сильные в народе. И они причем связаны ни с каким ни исламом, ни с каким сепаратизмом, так сказать, а именно с тем, что в Кремле рулят плохо, и все они прекрасно понимают, что это добром не кончится. И, так сказать, вот мы в Москве и в Подмосковье это ощущаем меньше, в силу того, что, так сказать, прямо скажем, так сказать, центр подкармливает и Москву, и Подмосковье. Мы это видим по социальным программам, по всему прочему. Там ситуация гораздо хуже. Вот это я отчетливо вижу.
Не, ну, ситуация во многих странах неравномерная. Я даже и по Франции могу сказать, просто как бы видел своими глазами, но дело не в этом. Дело скорее в том, что, на мой взгляд, вообще, так сказать, жили ли мы в согласии с западными так называемыми партнерами или нет, это имеет и на сегодняшний день, и в прошлом достаточно малое значение. По простой причине. Западные партнеры готовы были жить с нами, как говорится, мирно, признавать демократическим государством, что не очень существенно, и, так сказать, вводить во всякие там восьмерки и прочие бильдербергские клубы, только при условии, что Россия стратегически будет отступать со своих рубежей. То есть, вот сдает она Восточную Европу, очень хорошо, вот вы очень демократическое государство.
Ты говоришь о высшем уровне руководства, которое принимает решения с семерками-восьмерками, и их интересуют рубежи. Бизнесменов, так сказать, и крупных, и мелких, интересует, в общем-то, прибыль. И многие были готовы, так сказать, поучаствовать в рискованных операциях в России для того, чтобы заработать денег. И это приносило пользу и самим этим бизнесменам, и российским гражданам, которые получали и технологии, и инфраструктуру, и заработную плату, и многое-многое другое. Мы знаем эти примеры и по Калужской области, и по горно-рудным многим так, вещам, и по нефтедобыче, по шельфу. Это Саш, все работало.
Саш, все это так, это все работало на уровне того, когда ты закупаешь готовые западные предприятия, вместо того, чтобы развивать эти технологии у себя, как это делает, например, Китай, и как это делал Советский Союз, и на этом этапе все тобой очень довольны. А почему бы нет? Ты закупаешь технологии, отдаешь в ответ сырье. Вот нормально, это очень нормальный обмен. Это правильный обмен с западной точки зрения. И пока есть режим, который этот обмен поддерживает, естественно, будут поддерживать его. При условии, что он еще и политически ведет себя благонадежно. А политически это как раз та первая часть, на которой ты меня прервал, которая речь идет о сдаче стратегических позиций России. Потому что эта сдача, это не просто какое-то там перемещение фишек по полю, а это приближение непосредственной угрозы, в том числе и военной угрозы, к российским рубежам. То есть началось с Восточной Европы, потом постепенно зашло, так сказать, через мягкое подбрюшье в Грузию, теперь пришло на Украину, ну, естественно, Прибалтика. Все это как-то ближе и ближе к Москве приближается. Между прочим, Прибалтику от Москвы отделяет практически только Смоленская или Псковская область. Ну, там еще Тверская в промежутке. А так-то вот все уже рядом находится. Поэтому до тех пор, пока это продолжается, эта сдача, то, естественно, тебя будут гладить по шерсти и говорить, что да, вот тут все правильно, все хорошо, давайте развивать все виды сотрудничества. Ну, заодно и Курилы стоит отдать, это уж само собой. Вот, раз уж вы столько всего отдали, чего бы действительно и не Курилы. Я тоже японцев отчасти понимаю. Господи, вы тут отдали всю Восточную Европу, да еще половину своей российской территории в Европе. Так сказать, неизвестно кому, под американское влияние. Чего вы из-за 4 островов-то жидитесь? Господи. Логичная, вполне японская, понятная позиция. Может, они ее так не артикулируют в публичных выступлениях, но канва-то этому ясна совершенно. Советским Союзом, например, не было никакого базла по поводу того, кому должны принадлежать Курильские острова. Вот как-то бунтовали по поводу территорий, там давно у них это движение существует по поводу северных территорий. Но, кстати, это эфемизм своего рода, потому что он может толковаться и расширительно. Во всякие стороны. Но, тем не менее...
Я трактую это одним единственным способом. Северная территория – это Хоккайдо.
Ну, понятно. Ну, каждый как бы вправе его трактовать по-своему.
Я в соответствии с законом, в соответствии с государственной границей. Северная территория Японии – это Хоккайдо. И права айнов действительно там были нарушены. Так же, как и права обезьян, которые купаются в теплых озерах. Я за них переживаю, как говорит тут женщина в Ютьюбе. Я волнуюсь за девочку Виолетту.
Да, логично. Вот, но, тем не менее, предполагать, что во времена Советского Союза кто-то бы ставил ребром вопрос, ну-ка вы давайте нам возвращайте острова, а то мы с вами тут дружить не будем или что-то там не поделим. Ну, блин, три ха-ха просто на это можно было услышать, сказать, вы кто вообще, вы про что? Спасибо, что вы еще там живете, на своих северных территориях, о которых ты только что упомянул, типа острова Хоккайдо. Вот. А сейчас это становится возможным и даже предметом какого-то политического диалога. Причем, заметь, я подчеркиваю, обоснованного политического диалога. Ну, действительно, вы столько отдали на Западе, чего вы там чуть-чуть не отдадите каких-то 4 сраных острова на Востоке. Поэтому вот этот вот политический итог и политическое движение, которое мы сейчас видим, и начинается очередной его приступ, который был в предыдущих 80-х годах, вот сейчас вот в Британии, оно, в общем, будет иметь свое продолжение, за которым мы, естественно, будем обязательно следить.